Спасибо.
Большое спасибо.
Спасибо Марине Лаврентьевне. Она наконец-то перевела наше чтение в такую более практическую направленность. Вот действительно, она сейчас рассказала о достаточно большом количестве всевозможных аномальных явлений. Весь теперь вопрос, а что с ними делать? Я прошу прощения перед собравшимися, если кому-то мой доклад, поскольку он достаточно конкретный, покажется скучным, но сейчас речь пойдет о том, как вот эти уфологические данные надо причесывать, чего с ними делать. Ну, набрали мы их, как сказать, мешок. А дальше-то что? И вот в последнее время на различных сайтах появилось достаточно много разноплановой информации о том, а что, собственно говоря,
могу делать. Спросить.
Это что называется издержки квадратности. Так вот, речь сейчас пойдет о формировании уфологических баз данных. В последнее время по этому поводу идет очень много полемики, и вся эта полемика, всю эту полемику можно вообще-то разделить на два основных направления. Первый вопрос относится, что, как, чем набивать базу данных. Вот приверженцы первого направления утверждают, что в базу данных нужно вносить только данные об НЛО. Приверженцы второго направления считают, что любая база данных должна включать все любые данные об аномальных явлениях и объектах, вплоть до наблюдения снежного человека, полтергейста и так далее. Вот чтобы уяснить, какое же должно быть содержание базы данных, каждый исследователь должен ответить для себя прежде всего на вопрос, а что он, собственно, хочет получить от своей базы данных. А отсюда следует уже второй вопрос, как эту базу данных формировать. Поэтому я особо хочу подчеркнуть, что сейчас речь пойдет не о компьютерном воплощении базы данных, а о самих принципах ее формирования. Чтобы всем было понятно, о чем идет речь, скажу, что такое есть классическое определение, что под базой данных понимается некая унифицированная совокупность данных, совместно используемая группа исследователей. Задача базы данных состоит в хранении всех представляющих интерес данных в одном или нескольких местах, но таким способом, чтобы в этой базе данных заведомо не было ненужной информации, то есть исключается ее избыточность. И вот насчет этой избыточности, вообще-то, в части наших именно уфологических нужд, этот термин нуждается, в общем-то, в некоторой корректировке. Несмотря на все имеющиеся гипотезы о генезисе НЛО, все они все-таки остаются до последнего времени относительно предположениями и не более того. Поэтому мы обязаны создавать базу данных, ориентированные на некоторую избыточность информации. Это требование справедливо потому, что мы до сих пор не знаем, какую информацию нужно считать избыточной или какую ненужную, какую полезную. Поэтому на данном этапе для нас необходима вся информация. И как я уже говорил, некоторые уфологи пытались сформировать единую базу данных, включающие данные не только об НЛО, но и о фиксации привидений, полтергейстов, снежного человека, еще чего-нибудь. Такое решение, на мой взгляд, слишком поспешно, поскольку мы не знаем внутренних связей между этими явлениями, как и не знаем, есть ли эти связи вообще. То есть они могут иметь место, а могут и не быть. Пока таких связей четко не прослеживается, то выход напрашивается сам собой. Следует создавать различные базы данных по разным категориям АЯ, но при условии, что эти базы данных будут максимально унифицированы, и их легко можно будет подгружать к уфологическим базам данных. И кроме того, не следует забывать, что в уфологической практике уже существует опыт создания баз данных, в том числе и зарубежных, который уже апробирован и полностью себя оправдал. Речь идет об опыте работы французской группы по изучению аномальных аэрокосмических явлений во Франции, группе ШПА. Но об этом чуть пониже. Так вот, прежде чем заниматься базой данных, необходимо подумать о том, как и чем ее наполнить. Ведь в настоящее время уфологи, будьте добры, второй кадр. В настоящее время уфологи заняты чем? Формированием массива первичных сообщений. То есть, грубо говоря, приходят отдельные сообщения, и они каким-то образом должны быть сформированы. Так чтобы не было путаниц в определениях, я хочу заметить, что первичными сообщениями мы понимаем изложение сути наблюдений, написанное лично очевидцем или записано с его слов. Понятие, опять же, документ или первичное сообщение относятся выдержки из личной переписки, служебной записки, рапорта, телеграммы, доклада, радиограммы, протокола, анкеты или опросные листы. Все это вроде бы как на первый взгляд понятно. И вот таким образом, как бы... И вот на первый взгляд получается, что сначала перед нами вот такая куча информации. А теперь представьте картину, что большое-пребольшое длинное, скажем, озеро. На двух берегах спокойненько расположились туристы в палатках. И вдруг над этим озером пролетает нечто, то, что мы называем НЛО. И эти сообщения от туристов попадают в какую-то группу, которая эти сообщения собирает. То есть сначала они как бы ложатся как отдельные сообщения. А потом ведь, собственно, задача уфологов взять вот эти разрозненные сообщения, которые относятся к одному дню, к одному времени, к одной дате, и, в общем-то, на основании этого формируется так называемый рабочий каталог, где все разношерстные сообщения будут объединены в некие уже случаи. Вот с такой же информацией действительно можно работать. А что, спрашивается, делать дальше? Вот когда сообщения объединены вот в такие случаи, дальше вступает необходимый следующий этап – сформировать рабочий каталог вот из этих случаев. И вот тут, особенно начинающих уфологов, ждут достаточно серьезные неприятности, если они не умеют идентифицировать техногенные явления, запусковые эффекты и многое другое. То есть каждый уфолог считает, что раз у него много данных, они обязательно объясняют только НЛО. Вот в таком случае получается, что хорошая база данных имеет все шансы превратиться, простите за выражение, буквально в мусорную, там, ведро, там, в мусоропровод, что угодно. И вот поэтому здесь очень важна идентификация. То, что получается, если ее не делать. Я вам покажу несколько слайдов, но это уже в конце доклада, я просто не буду на это дело отрываться. И вот, в конце концов, с помощью экспертов, дальше идет работа, чтобы действительно отделить мусор от необходимых сообщений. И вот здесь-то самая пора вспомнить об действительно хорошем опыте, который себя оправдал той самой группы ЖПА. Они сделали очень просто. Они разделили все сообщения, многие из вас это хорошо знают, на четыре категории – А, Б, С и Д. В категорию А входят сообщения, которые однозначно не являются НЛО, то есть ясно, что это дело либо самолет, либо спутник, либо что. То есть все данные говорят о том, что это не НЛО. Вторые данные говорят о том, что если бы собрать побольше информации по тому или иному случаю, наверное, мы могли бы получить более четкую картину, что же это на самом деле было. Категория С говорит о том, что мы не знаем, это было, потому что нет информации. Представьте себе картинку. Какая-нибудь бабушка на поле, на огороде копается, вдруг она распрямилась и видит какой-то шар. Она ей пишет, вот мелок, был какой-то шар, и вот и за лес улетел, и больше никаких подробностей. Вот такие случаи относятся к категории С, когда просто никакой дополнительной информации нет, что хочешь, то и думай. Может быть, в конце концов, просто в глазах потемнело и шар показался. А вот к категории D относятся именно те случаи, по которым собран абсолютный максимум информации, и несмотря на все попытки от ее отождествления, вот, то есть ничего, не удалось эту информацию связать ни с какой-то земной техногенщиной, ни с природными явлениями, ни с чем. Вот это, собственно говоря, категория D. И есть та самая информация, которая нужна и необходима наполнять базу данных, из нее работать. И вот в этом случае как раз у уфологов, даже с опытом, ждет, в общем-то, достаточно серьезная западня. Западня заключается это вот в чем. Конечно, опытные люди действительно могут по описаниям, по прилагаемым картинкам, все эти запуски там, или дефекты фотоаппарата и тому подобное, сказать, что это, ребята, никакое НЛО, собственно говоря, это вполне, что называется, прозаические явления. Но не надо забывать о том, что вы от нас, как представители общественных организаций, много информации по известным причинам просто скрыто. Допустим, закрыты какие-то военные запуски или какие-то закрытые технические эксперименты, мы о них никогда не узнаем. Но, может быть, и знать-то нам это не надо. Но вот, что удалось группе Шопен, поскольку она была официально финансируемой, и чего не удается пока общественным организациям, это сделать одно, пригласить опытных экспертов из всех заинтересованных ведомств, которые сказали, вот, ребята, на Сибири произошел случай, мы знаем, что это такое, но к НЛО не относится, так что из вашего архива это выйти. И было бы действительно большое было бы спасибо таким специалистам, если бы такая работа была проведена. Пока ее нет, мы можем остановиться только на формировании рабочего каталога 1. То есть, когда экспертиза сообщений проводится именно опытом, тем опытом, который у уфологов имеется, но не имеется доступа к закрытой информации. Если проводить идентификацию сообщений с помощью закрытой информации, то тогда, безусловно, была бы необходимость, мы бы обладали бы очень чистыми массивами, в которых были бы действительно то самое, что ни в какие ворота, грубо говоря, они не лезет, эти были бы так называемые чистые НЛО. А теперь, то есть мы бы в результате получили вот те самые РК-1 и РК-2, то есть вот именно чистые массивы, да, они слегка будут похудевшие по сравнению с массивом первичных сообщений, но это будет уже чистая информация. А вот теперь я попробую сейчас просто перейти в зал, и теперь остальные снимки. Так слышно, да? Да сейчас я вообще-то ушу. Следующий день, пожалуйста. Вот, к сожалению, увеличения недостаточно, но, по крайней мере, вот это показываю. Это обычно показывают по телевидению. F5, нажми, пожалуйста. О, и теперь перегони на третий слайд. И вот стоп. Вот теперь очень хорошо. То есть вот это, первые три снимка, это, в общем, показывает то, что мы обычно видим с вами по телевизору. Ура, все полетели в космос. Но когда ракета-носитель выходит в плотные слои атмосферы, мы встречаем такие и такие элементы. То есть так называемую рыбу. Об этом, как правило, знают далеко не многие. И вы сами понимаете, что человек, не зная, что это НЛО, он говорит, ребята, я же НЛО наблюдал, давай-ка я быстренько массив сообщений свой определю. Следующий, пожалуйста. Или вот такие снимки, тоже крупнопланом, это тоже чисто все запусковые эффекты, которые, в общем-то, действительно только надо знать. Но, к сожалению, у нас слишком мало есть учебных заведений, может быть, кроме школы «Сталкер», где вот такие вещи действительно показывают и рассказывают, и, главное, объясняют, как это физически происходит формирование довольно иного такого зрелища. Дальше. А если, допустим, ракета-носитель находится, так сказать, кормой к наблюдателю, в небе могут формироваться вот такие фигуры. Это тоже, как говорится, представляете, человек видит зрелище на полнеба, и что, в конце концов, он должен сказать? Ну, ясное дело, раз он не знает, с его точки зрения, это не НЛО, потому что он не успел его опоздать. В воздухе, значит, летает. Не смог опоздать. Значит, тем более, а уже на объект действительно похоже. Дальше, следующее. Или вот, допустим, есть спутники серии Иридиум, вот они, на орбите. То есть они, в принципе, из-за большой парусности, так сказать, своих батарей светоотражающих, они на заходе Солнца дают достаточно сильную подсветку. Представляете, в темноте вдруг такая идет вспышка ярчайшая. И вот кто не знает, все говорят, ребята, НЛО полетело, ура! А это тоже, что называется, в конце концов, попадает в базу данных. Следующий, пожалуйста. Или вот вам, пожалуйста, картинки, причем картинки, зарисованные очевидцем. С их точки зрения, это был действительно полет НЛО. На самом деле, это был технический эксперимент по распадению бариевого облака. А вот эти кастрийские дуги, это показывает только то, что произошел отстрел ракетоносителя, и в лучах заходящего солнца просто, что называется, расплывается вот эти следы от первых патронов. Дальше. То, что сейчас вы увидите, если мы раньше смотрели, это были запуски, а тут наоборот, это спуск спутника с орбиты. То есть, когда он, допустим, спутник отработал свой ресурс, он входит в плотные слои атмосферы и потихонечку, и так как скорость у него довольно приличная, он начинает из-за трения в атмосферу просто распадаться. И в результате, то есть это по небу летит огромная куча, причем, как вы понимаете, совершенно беззвучно, так как это на сотах более 100 километров происходит. И вот каждая его частичка, будь там пластмасса, металл и тому подобное, горит разным цветом. То есть представляете, куча разных светящихся огоньков, которые плывут в тишине. То есть вот так это выглядит. А теперь посмотрите, если неподготовленный человек это дело посмотрит, да еще у себя, скажем так, в мозгу дорисует ситуацию, что из этого получается? Следующий, пожалуйста. То есть уже получается, что по небу шли ракеты-носители, даже целые ракеты. То есть вывод один. Наконец инопланетяне прилетели. Дальше. А вот таким образом, уже знакомые знаем фотографии, так, собственно, затопили мы станцию «Мир». То есть тогда сообщений не было, только хотя бы из-за того, что просто все эти наблюдения вести было некому, поскольку затапливалась она над Тихим океаном, где, вы сами понимаете, кроме рыб наблюдать, в общем-то, некому. А рыбы, к сожалению, не написали. Следующий. Иногда множество ошибок бывает вот именно с тем самым фотографированием. То есть сначала вроде бы как бы снимок кажется сделанный удачно, а когда на аппарат посмотришь, следующий, пожалуйста, получается вот что. Вот эти все образования, это отнюдь не корабли, не инопланетян. Это просто объектив в некоторых условиях начинает себя снимать сам. И посмотрите внимательно, что вот, так сказать, центры, вот, так сказать, сгущений, это, опять-таки, просто показывает, если внимательно, особенно под лупой, рассматривать эти кадры, это показывает просто, сколько линз было в объективе того аппарата, который, собственно говоря, снимал. Дальше. То же самое, еще одна серия снимков. Вот, допустим, показано. Раз, два, три, четыре линзы. А это, скажем, фотоблик над полярной станцией, а сколько этот снимок перекочевывало из журнала в журнал, из книги в книги, где говорят, ребята, же это истинное доказательство НЛО. А это тем более Москва, наша мэрия. Столбов там много. То есть если в объектив попадает посторонний источник света под углом где-то 5-7 градусов продольной оси объектива, как правило, вот такая фигура обеспечена. Дальше. Тоже, вот это же цветные вещи. То же самое, видите, если, допустим, не знать, скажет, ребят, вот я снимал костер, где туристы сидели, а к нам в гости вот НЛО прилетело, вон оно даже над костром кружилось. Вот такие блики под солнцем, как бы дублирующие само солнце, бывают просто из-за перезагрузки ярким светом той самой матрицы при цифровых аппаратах. Допустим, на пленочной такие эффекты крайне редкие. Дальше. Вот это тоже говорили. Вот, ребята, смотрите, какая здесь страшная аура. Да при чем здесь аура? Эти черные пятна. Просто, что называется, человек, когда промывал пленку и проявлял, он, что называется, просто слишком поторопился. На пленке оставался проявитель, и он начинает просто эту пленку прогрызать, потому что он не промыл. В результате на негативе остаются дырки, и когда печатаешь на фон бумаги, сквозь эти дырки на фон бумагу идет неосубиваемый поток света от самого фотоувеличителя. В результате получаются вот такие пятна. То есть в любом случае делать комментарии по таким снимкам, насчет там черной энергии, там серый, крапинг, серый, бурмалиновый, можно только из того, как тебе предъявили негативы, которые тщательно экспертами были осмотрены. Дальше, пожалуйста. Вот это действительно правильно, что не надо на затвор нажимать пяткой, потому что плавный спуск никогда не даст рывка фотоаппарата, особенно в правую сторону, где находится, как правило, кнопка. Как только почему-то молодой начинающий фотограф считает, что чем сильнее надавить, тем качественнее снимок. В результате любой источник света он превращается вот в такого рода зигзаг. То есть в свое время газета «Тайная власть», которая любезно разрешила воспользоваться такими снимками, что называется, накопила целую подборку. А все приходили, ребята, смотрите, какие на дома страсти мордастики. Следующий, пожалуйста. Дальше. А вот это, что называется, те самые птички-невелички. Сами знаете, что перед перелетом в теплые края птицы тренирует своих птенцов, иногда сбиваясь в стаи, насчитывая сотни экземпляров. И представьте себе, что такую стайку отметит луч локатора. То есть будет явно нестандартная метка, которую можно будет квалифицировать действительно как неопознанный летающий объект. Потому что, как вы понимаете, оператор локатора не учит, какой формы бывают птичьи стаи. Дальше. Тоже хорошие фокусы иногда выкидывает атмосфера за счет преломления Солнца. Наш обычный ярко раскаленный шарик в небе, который мы именуем Солнце, при определенных ракурсах в атмосфере может принимать самые причудливые формы. Вплоть до полусферы, там, типа мешка с картошкой, или вплоть вот до такой летающей тарелки, чем она вам не нравится. Вот смотрите, на закате, вы будете читать сообщение, на закате Солнца все на горизонте видели ярко светящийся НЛО. Следующий. Тоже, что называется, внимание. Это достаточно коллекция достаточно редких видов облаков, так называемых линзовидных. Что они на самом деле представляют? Уфологи, то есть метеорологи, хотя и дают объяснение, но тем не менее, это может быть своего рода и камуфляж, может быть и облака. Поэтому к такого рода сообщениям тоже относиться надо достаточно осторожно, потому что, тем более, что есть определенный процент сообщений, говорящих о том, что иногда объекты действительно используют такую, скажем, пелену воздуха, как камуфляж. Поэтому привязывать, что это обязательно НЛО или обязательно облако, конечно, однозначно сложно, но стараться такие сообщения тоже в базу данных, тем более помещать, надо очень-очень аккуратно. Следующее, это продолжение серии. То есть, действительно, вот они. Чем вам не нравятся, допустим, летающие объекты, неопознанные летающие объекты, а сел над горой. А тут, что называется, просто-напросто гнездятся. То есть, такого рода вот подводные камни, пока не проведена действительно тщательная экспертиза каждого сообщения, конечно, в базу данных засовывать и говорить, что вот у меня в базе данных только чистые НЛО, было бы преждевременно. По крайней мере, сами себя будем вводить за нос. Вот теперь можно включить свет. Я с докладом закончил. И теперь я... Спасибо всем за внимание. Теперь я предоставляю слово координатору Шмакольскому Вадиму Александровичу Черноброву. Сейчас речь пойдет дальше. А что же, собственно говоря, делать? Опять же, с грудой сообщений, как прочесать, как их обработать и, собственно, как реализовать, и что с этими сообщениями делать дальше. Все, спасибо всем за внимание.